Алексей Корнелюк. Люди, которых ты не заметил. Одна жизнь, пять встреч. Глава первая. День, который не тянул на смерть. Москва в тот день выглядела так, будто ее ночью плохо собрали обратно. Кто-то, должно быть, разобрал ее до винтика, снял с домов облупленную краску, вывернул наизнанку дворы, вынул из людей последние теплые слова, потряс все это в огромном грязном мешке и утром высыпал назад. Вот вам, живите. Асфальт блестел после дождя, как дешевая куртка на рынке, остановки были набиты людьми, с лицами, на которых уже стояла печать буднего дня. Маршрутки кашляли у светофоров, курьеры летели по тротуарам с такой обреченностью, будто в их рюкзаках были не роллы и супы, а чьи-то последние надежды на человеческое счастье. Я шел среди всего этого, неся себя, как несут старый чемодан без ручки. Выбросить жалко, тащить противно, а внутри все равно ничего ценного. Мне было 42, и это был возраст, когда человек еще не старый, но уже достаточно потрепанный, чтобы перестать верить в собственные рекламные слоганы. Я работал в агентстве, где мы продавали людям ощущение, что им чего-то не хватает. А потом продавали им то, что якобы должно было эту дыру закрыть. Крем для лица, банковскую карту, жилой комплекс с видом на соседний жилой комплекс, корм для собак, подписку на счастье, йогурт с кусочками уверенности в себе. Мы называли это стратегией. По сути, мы занимались тем, что наряжали чужую пустоту в приличные слова. Иногда мне казалось, что если открыть мою голову, там тоже найдется претензия на 24 слайда. Вадим Синицын, перезапуск бренда, версия 4.2. Усталость, цинизм, отложенная нежность. Утро началось с того, что я проспал. Не катастрофически, нет. Катастрофически просыпаются герои фильмов, когда за окном уже горит город, а в телефоне 37 пропущенных от президента. Я проспал по-московски. На 28 минут, ровно настолько, чтобы весь день пошел боком, но недостаточно, чтобы можно было красиво все отменить. Телефон лежал у подушки лицом вниз, как мелкий предатель. На экране висели сообщения от начальника, бывшей жены, дочери и банка. Банк, как всегда, интересовался мной нежнее всех. «Пап, ты сегодня помнишь?» — написала Лиза. Я посмотрел на сообщение и не сразу понял, что именно я должен помнить. У детей есть этот страшный дар — задавать вопросы, в которых уже спрятан приговор. Сегодня? Сегодня что? Конец света? Родительское собрание? Ее выступление? Обещание купить ей какие-то маркеры, которые стоили как месячный запас гречки для монастыря? Я сел на край кровати, потер лицо и почувствовал под пальцами не кожу, а какую-то мятую бумагу. В ванной на меня из зеркала посмотрел мужчина, который когда-то собрался стать интересным человеком, но потом как-то незаметно перешел на тариф «дожить до пятницы». Я набрал «помню», напишу чуть позже. Это была моя любимая форма отцовства — обещание присутствия в будущем. Я часто писал Лизе чуть позже, вечером, на выходных, созвонимся, и все эти слова уже давно лежали между нами, как невыполненные чеки. Она была умная девочка, 13 лет, слишком взрослая для своих лет и слишком вежливая со мной, что было хуже любого подросткового хамства. Хамство хотя бы доказывало, что человеку не все равно. Вежливость ребенка к отцу — это маленькое кладбище. На кухне пахло вчерашним кофе и немытой кружкой. Я включил чайник, хотя знал, что кофе мне нельзя в таких количествах. Но знание вообще редко спасает человека. Если бы знание спасало, люди не курили бы у онкологических центров, не возвращались бы к тем, кто их ломает, не покупали бы абонемент в спортзал в январе и не жили бы по 40 лет так, будто у них в запасе еще одна жизнь, черновая. Я выпил кофе стоя, обжег язык, выругался, нашел в холодильнике половину лимона. Старый сыр и контейнер с чем-то, что когда-то, возможно, было едой, но теперь выглядело как научный эксперимент о конце цивилизации. Мать позвонила, когда я натягивал рубашку. Ее имя на экране всегда появлялось не вовремя, хотя, если честно, я давно перестал понимать, какое время для матери можно считать удобным. «Удобное время». Это когда у тебя внутри есть место для другого человека. У меня там давно стояли коробки, провода, старые обиды, рабочие задачи, неоплаченные счета и мерзкая усталость, которая размножалась в темноте, как тараканы. Я сбросил звонок. Через минуту пришло сообщение. «Вадим, просто хотела узнать, как ты. Я написал на встрече позже». Я не был на встрече. Я был в трусах посреди кухни, пил кофе и пытался найти ремень. Но это ведь почти одно и то же. Взрослая жизнь вообще состоит из маленьких лживых табличек, которые мы вешаем на дверь, чтобы нас не трогали. На встрече, занят, не могу говорить, держусь. Все нормально. Особенно последнее. Все нормально. Это такая братская могила для всех невыясненных чувств. На улице меня встретил мокрый двор, в котором старые тополя стояли как свидетели обвинения. У подъезда курил сосед с пятого этажа, огромный мужчина в спортивных штанах и куртке на голое тело. Я не знал его имени, хотя видел лет 6. Он знал мое, потому что однажды получил за меня посылку, и теперь у нас были отношения почти интимные. Мы кивали друг другу с видом людей, которые случайно оказались в одном лифте жизни и решили не выяснять подробностей.
«Здорово», — сказал он.
«Угу», — ответил я. Вот и поговорили. Два городских монаха, давшие обет не вступать в лишний контакт с человечеством. Лифт, разумеется, не работал. На двери висела бумажка. «Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за неудобства». В этой фразе было все величие нашей цивилизации. Никто ничего не ремонтировал, никто никаких извинений не приносил. Неудобства были не побочным эффектом, а самой сутью происходящего. Я спустился пешком. На третьем этаже наступил на детскую перчатку. На втором обошел пакет с мусором, который кто-то не донес до контейнера. А на первом увидел мальчишку лет 8, пытавшегося затащить в подъезд самокат с колесом, застрявшим в двери. Он посмотрел на меня сверху вниз, ожидая то ли помощи, то ли окрика. Я задержался на секунду. Ровно на ту секунду, в которой человек еще может стать человеком, но чаще всего выбирает остаться расписанием. «Дверь придержи», — сказал я. Он придержал, я прошел. На улице я вспомнил, что когда-то, много лет назад, уже видел почти такую же сцену. Подъезд, ребенок, какая-то железная штука, которую надо было поднять. И я вроде бы помог. Воспоминание мелькнуло и тут же растворилось, как чек в стиральной машине. Таких мелочей в жизни навалом. Они не держатся в голове. Голова вообще устроена под другое. Под обиды, страхи, стыд, фразы, которые надо было сказать 10 лет назад, и рекламу, которую ты ненавидишь, но помнишь наизусть. До метро я решил не идти, вызвал такси, потому что опаздывал, потому что дождь, потому что я был из тех людей, которые уже не богаты, но достаточно утомлены, чтобы покупать себе иллюзию контроля. Такси приехало через 7 минут. Желтая машина, пахнущая мокрыми ковриками, дешевым ароматизатором и чужими разговорами. Водитель был молчаливый мужчина с седыми висками и лицом человека, который видел слишком много задних сидений и слишком мало нормальных ночей.
«А Сущевский вал?» — спросил он.
«Да, только быстрее, если можно». Он посмотрел на меня в зеркало без злости, скорее с профессиональной усталостью мясника, которому очередная корова рассказывает, как правильно держать нож.
«Быстрее города не получится».
Я хотел ответить что-то колкое, но грудь вдруг неприятно сжалась, будто внутри кто-то провернул маленький ржавый ключ. Не боль, так, предупреждение. Организм иногда посылает человеку письма, но мы не читаем, потому что шрифт мелкий, а дела важные. Я расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и уставился в окно. Москва проплывала мимо, жирная, мокрая, бессмертная. У нее были тысячи лиц, и все они в этот час хотели одного — успеть. Успеть на работу, в поликлинику, на суд, в банк, в школу, в аптеку, к любовнику, от любовника, в никуда, но обязательно быстрее. Город был огромной мясорубкой, которая не жевала тебя сразу. А сначала делала вид, что предлагает выбор. На остановке женщина в красной шапке ругалась с кем-то по телефону, размахивая пакетом из пятерочки. Рядом старик держал в руках букет хризантем, мокрых и унылых, как извинения после 30 лет брака. У перехода курьер на велосипеде едва не сбил школьницу. Школьница показала ему средний палец с такой взрослой точностью, что я почти зауважал новое поколение. Телефон завибрировал, начальник.
«Вадим, ты где?»
— спросил Паша голосом человека, у которого вместо сердца стоит календарь. «Еду. Через 20 минут буду».
«Через 20 уже клиент».
«Значит, буду через 19».
«Не шути, пожалуйста. Там важная встреча. Очень важная».
У Паши все встречи были важные. Если бы он назначал встречу с сантехником, то тоже говорил бы так, будто решается судьба континента. «Паша, я в такси. Машину руками не понесу».
«Презентацию финальную отправил?»
Я закрыл глаза. Презентация лежала у меня в ноутбуке. Финальная, почти финальная, в целом финальная, то есть такая, которую еще можно было править до второго пришествия. Отправлю сейчас.
«Там идея с невидимой заботой. Это точно наша?»
Я открыл глаза. «В смысле?»
«Ну, Даша из аналитики сказала, что похожий заход она предлагала еще на прошлом брейншторме».
Слово «Даша» неприятно царапнуло где-то под ребрами. Не сильно, как этикетка на новой рубашке. Вроде мелочь, а жить мешает. Паша, мы все что-то предлагаем на брейнштормах. Это и называется работа.
Ясно. Просто уточняю.
Не уточняй. Клиенту нужна цельная идея, а не археология авторства. Я сбросил вызов раньше, чем он успел ответить. Водитель снова посмотрел на меня в зеркало. Я сделал вид, что не заметил. Есть взгляды, которые хуже слов. Слова можно отбить, переврать, обесценить. Взгляд просто кладет тебя на стол и показывает, где у тебя гниль. Такси встало в пробку. Впереди мигали стоп-сигналы, красные и зеленые, как глаза мелких демонов. Водитель вздохнул.
«Тут теперь надолго».
«Отлично», — сказал я. «Просто прекрасно».
«Вам плохо?»
«Мне нет». Он пожал плечами. Я понял, что держу руку на груди. Убрал ее. Смешно, как человек до последнего пытается выглядеть нормальным даже перед таксистом, который через 5 минут забудет его лицо. Хотя, как потом выяснилось, люди забывают не все. Это я тогда еще не знал. Тогда я думал, что мир устроен милосердно. Ты сказал гадость, прошел мимо, соврал, украл фразу, сбросил звонок, не помог. И все это исчезло, растворилось в общем городском шуме. Как плевок в дождь. Кто его там увидит? Я расплатился раньше, чем мы доехали, потому что идти пешком оказалось быстрее. Вышел у аптеки на углу под навесом, с которого капала вода. Воздух был липкий, теплый для ноября, дурной. На вывеске зеленый крест мигал так, будто у него тоже начиналась аритмия. Рядом стояла очередь к банкомату. Две женщины спорили о скидке на лекарства. Дворник в оранжевом жилете гонял по тротуару мокрые листья, которые тут же возвращались назад. В Москве даже листья не хотят уходить добровольно. Я пошел быстро, почти бегом. До офиса оставалось 10 минут. Телефон снова вибрировал. «Лиза, не звонок, сообщение. Пап, сегодня в 7. Я же говорила, ты обещал». А вот тут я вспомнил, конечно. У нее был школьный спектакль или концерт. Что-то на сцене, где дети стоят в белых рубашках, родители снимают на телефоны, а потом все делают вид, что произошло культурное событие. Хотя на самом деле произошло маленькое чудо. Ребенок хотел, чтобы ты пришел. Я остановился у перехода, перечитал сообщение и почувствовал раздражение. Именно раздражение, не вину. Вина пришла бы позже. Благородная такая, с опозданием, как чиновник на открытие памятника. А сначала пришло раздражение. Почему сегодня? Почему в 7? Почему я должен помнить все? Почему никто не понимает, что у меня тоже жизнь не сахарная вата на полочке? Я набрал, постараюсь. Ответ пришел почти сразу. Понятно. Одно слово. Маленькое, аккуратное, воспитанное. Можно было бы зарезать им человека и не испачкать руки. Я сунул телефон в карман и тогда увидел ее. Женщина сидела у стены аптеки, чуть сбоку от входа. Там, где обычно курят фармацевты или ждут такси люди, которым неловко стоять прямо у двери. Сидела не на скамейке, скамейки там не было, а прямо на низком бетонном бордюре, как садятся те, у кого тело внезапно перестало быть договороспособным. Ей было лет 65, может больше, может меньше. Возраст у усталых женщин в Москве определить трудно, потому что город выдает им лишние годы авансом, вместе с квитанциями и болью в суставах. На ней было коричневое пальто с потемневшим воротником, вязаная шапка, серые перчатки. Рядом лежала сумка, из нее выкатился блистер таблеток и маленький помятый список покупок. Она держалась рукой за грудь или за шарф, я не разобрал. Лицо у нее было бледное, с каким-то серым оттенком, будто из нее тихонько выливали свет. Я увидел ее. Вот что потом стало самым мерзким. Не пропустил, не заметил, не был ослеплен срочным письмом или потоком машин. Увидел, даже замедлил шаг, даже подумал, человеку плохо. Мысль была ясная, простая, человеческая. Такая мысль могла бы стать дверью. Я мог открыть ее, войти на 2 минуты в чужую беду, спросить вам помочь, позвать аптекарей, набрать скорую, поднять блистер, просто остановиться рядом, чтобы она не сидела одна под этим зеленым крестом, который мигал над ней, как насмешка. Но следом за первой мыслью пришла вторая. Она всегда приходит быстро, как хорошо обученный адвокат. Кто-нибудь поможет. За моей спиной как раз выходил мужчина из аптеки. У двери стояли 2 женщины. Дворник был неподалеку. Люди шли туда-сюда, город шевелился, дышал, цокал каблуками, шуршал пакетами, кашлял выхлопами. Не пустыня же, не тайга, не конец света. В Москве человек никогда не бывает один по-настоящему. Вокруг всегда есть кто-то, кто может вмешаться вместо тебя. Это очень удобно. Целый мегаполис свидетелей, и каждый надеется, что свидетелем окажется другой. Женщина подняла глаза. На секунду мне показалось, что она смотрит прямо на меня. Не умоляюще даже, без драматизма. Просто смотрит, как смотрят люди, которым плохо и которые еще не знают, насколько плохо. Взгляд цепляется за любой движущийся предмет. Лицо, рука, ботинок, пакет, собаку, прохожего. Жизнь, когда уходит, становится ужасно неприхотливой. Ей уже не нужен герой, ей нужен кто-нибудь с телефоном. Я достал телефон. Не чтобы вызвать скорую, чтобы посмотреть время. До встречи оставалось 7 минут. В этот момент из аптеки вышла девушка в белом халате под расстегнутой курткой. И я подумал, ну вот, сейчас она увидит, сейчас все решится. Я сделал еще шаг, потом еще. Женщина у бордюра осталась справа, за плечом. Я слышал, как что-то упало на мокрый асфальт. Может быть, таблетка, может быть, ключи, может быть, мой шанс не быть последней сволочью в этот день. Но человек, который опаздывает, умеет превращать любой звук в фон. «Мужчина!» — вроде бы сказал кто-то позади. Я не обернулся, не потому что был жестоким. Жестокость хотя бы имеет форму, температуру, намерение. Я был хуже, я был занят. Занятые люди вообще страшнее злых. Злой человек хотя бы знает, что делает. Занятый идет мимо с таким лицом, будто его равнодушие заверено печатью. Я дошел до угла, свернул, почти побежал. Грудь снова сжалась, сильнее. Но я списал это на кофе, нервы, погоду, возраст, все сразу. В голове уже крутилась встреча. Клиент, слайды, Паша, Даша со своей обиженной идеей. Лиза со своим «понятно». Мать со своим «просто хотела узнать, как ты». Все тянули меня, каждый в свою сторону. И я, конечно, считал себя измученным центром этой вселенной. Какой же я был идиот. У каждого второго в городе внутри такой же ад, просто двери закрыты. Мы ходим мимо друг друга, как мимо подъездных щитков. Не наши не трогать, опасно, без допуска не открывать. Офисное здание сияло впереди стеклянной бессмысленностью. Вращающиеся двери крутились, выплевывая людей с бейджами и стаканчиками. Охранник на входе кивнул мне так, будто мы оба участвовали в спектакле под названием «Все под контролем». Я полез в карман за пропуском, но пальцы вдруг стали чужими, ватными. Пропуск выскользнул, ударился о пол. Я наклонился и понял, что воздух закончился. Не вообще воздух, а именно мой личный воздух, тот, который должен был принадлежать мне по праву рождения, прописки и 42 лет бессмысленной суеты.
«Мужчина, вам плохо?»
— спросил охранник. Вот теперь смешно. Правда? На улице женщина сидела у аптеки, и я прошел мимо, потому что кто-нибудь поможет. Через 7 минут кто-то спросил это у меня. Я хотел ответить «нет, все нормально». Это была бы идеальная последняя фраза для такого человека, как я. Скромная, лживая, городская. Но вместо слов изо рта вышел какой-то хрип, жалкий и мокрый. Пол качнулся, стеклянные двери разъехались в стороны, как декорации перед дешевым чудом. Я увидел свои ботинки, коричневые, с отклеивающимся носком. Давно пора выбросить, все руки не доходили. Потом увидел на полу чужую жвачку, черную от времени, расплющенную тысячами подошв. Потом потолок, потом лица. «Скорую!» — крикнул кто-то. Мне стало обидно, что презентация осталась неотправленной. Вот честно, ни жизнь, ни дочь, ни мать, ни женщина в аптеке всплыли первыми. Это проклятая презентация, 24 слайда про невидимую заботу. Человек умирает, а в нем все еще живет офисный идиот с дедлайном. Так, наверное, и выглядит душа современного горожанина. Маленький перепуганный менеджер, который даже у бездны спрашивает, есть ли Wi-Fi. Где-то рядом охранник повторял: «Мужчина, слышите меня? Мужчина!» Я слышал, но отвечать уже не мог. Звуки стали длинными, как резина. Свет расползался по краям. В груди что-то рвануло негромко, без театра, без музыки, без ангельских труб. Просто внутри меня сломалась какая-то главная деталь, которую я всю жизнь считал неубиваемой, потому что она молчала. И перед тем, как все погасло, я вдруг увидел ни офис, ни охранника, ни стеклянный потолок. Я увидел женщину в аптеке, ее серую перчатку, блистер таблеток на мокром асфальте, ее глаза, которые на секунду зацепились за мои. Я еще не знал, что именно с этого взгляда мне придется начинать все заново.